12 глава. Призыв на служение и конкретные уже практические моменты, каким образом мы можем служить Господу. В начале этой главы как бы сам, собственно, призыв к служению, и этот призыв, он основывается на чем? Вытекает из чего? Благодарности Господу, да, видя такое его к нам милосердие, посвящение, ну, в смысле, посвященность его нам, да, это, в принципе, он говорит, должно вас побудить ответные какие-то чувства, ответную реакцию тоже посвятить себя ему. Вот это вот основа, как бы сказать, основа, ну, мотивация, точнее, так скажем, нашего призыва к служению, да, то есть мы понимаем, что мы, наше, ну, как сказать, чтобы наше служение было правильным, искренним, не фальшивым, да, не червивым никаким, да, то нужно, чтобы, ну, мы на самом деле проверяли, все ли так у нас правильно, да, в этом отношении. Да, и вот здесь вот такие вот, как бы сказать, он дает такие наставления, на чем должно основываться служение, да. То есть служение, на самом деле, настоящее, хорошее, здоровое служение основывается на чем? На искренней благодарности Господу и на желании, ну, ответить ему добром на то добро, которое он нам сделал, да. Следующий момент еще в отношении фундаментов, мы говорили с вами о служении, какие они должны быть. Следующим пунктом, что там шло?
Не сообразоваться с веком, но преобразоваться обновлением ума.
Да, мы должны, чтобы начать служить, нужно научиться думать по-другому, да, вообще полностью по-другому. Не так, как мы привыкли думать в этом мире, не так, как мы привыкли поступать в этом мире, но нужно обновиться духом ума нашего, да. Да, это, естественно, мы понимаем, откуда это берется, из Слова Божьего, да. Да. Далее, что еще? Какие еще там фундаменты в отношении служения хорошие он предлагает нам? Нужно реально понимать, кто ты такой, да? Да, нужно реально понимать, кто ты такой. Реально кто мы такие?
Грешники.
Бывшие грешники, ну как бы бывшие грешники, спасенные благодатью Божьей, по благодати Божьей, да? И все одинаковые грешники, там нету больших, нету меньших, потому что все, кто согрешили перед Богом, они все одинаковые, и все спасенные Богом одинаково, да? Или нет?
Да.
Да, потому что нету разных спасений. Там нету полуспасенных, недоспасенных или суперспасенных. То есть все одинаково спасенные. Поэтому мы все на самом деле перед Господом здесь в данной ситуации равны. И он говорит, поэтому, ну, как сказать, но единственное, что мы отличаемся нашим призванием, служением, назначением. И он говорит, сравнивает это с телом. Да? То есть он говорит, вы не можете быть выше один другого, не надо мериться ничем, да, кто из вас больше, кто из вас меньше, потому что люди постоянно этим заняты в мире. Христос говорит, между вами да не будет так. Вот, потому он говорит, что ваше, ну, как сказать, ваше служение, это рассматривайте как, ну, как проявление ваше, ну, как служение органов тела, частей тела, да. Они разные, эти части тела, они по-разному служат, но все одно составляют тело, и все одинаково равны, важны, ценны, как угодно считайте, да, вот, это самое, и вот это вот тело, оно, дальше он говорит, сохраняется, и соединяется, скрепляется любовью, вот, в этой вот самой любви, эта самая любовь, она тоже один из фундаментов таких служения, она тоже очень важна. Почему? Потому что мы призваны любить и наших ближних, братьев и сестер, и он здесь дает наставление в отношении того, как это делать. Он говорит, будьте просто любивые друг от друга, с нежности, даже, он говорит, соревнуйтесь чуть ли не в вежливости друг перед другом, ну, в хорошем смысле слова, духом не ослабевайте, Господу служите, так далее, и так далее. То есть в нуждах святых принимаете участие. Дальше он переходит к уже к миру и говорит о чем? Не воздавать злом за зло, не надо мстить гонителям, не это самое. Да, если возможно, будьте в мире со всеми и благословляйте, благотворите вашим врагам. Да? Вот. Все эти вещи, на самом деле, мы говорили с вами, и они реальны для христианина, если ты веришь в могущество Божие. Да? Потому что все вот эти вот моменты, тут на самом деле очень четко и ясно видно, что все эти призывы, они совершенно невозможно исполнить по человеческим способностям и человеческим ресурсам, да, и потому мы единственное можем надеяться на такую благодать, чтобы мы так вели себя, если мы верим в силу Божью, которая нас преобразовывает, которая нас вдохновляет, направляет, учит, меняет и так далее, и так далее. Если мы в это верим, то тогда, соответственно, так живем. Да? Если не верим, тогда не так живем. Да? Живем так, как верим, на самом деле. Ну, наверное, если в общих счетах, то, наверное, и все. Да? Ну, я думаю, что много было хороших моментов, когда мы немножко подробнее рассматривали каждый пункт, но сейчас это делать мы не будем, потому что уже это делали. Надеюсь, что-то осталось, где-то осело. Хорошо. 13 глава. Павел касается такой вот очень, на самом деле, очень важной темы, злободневной. Какой?
Подчинение
начальству. Очень такая тема тяжелая и неудобная. Вот так вот просто и без компромиссов каких-то, без всяких оговорок он пишет. Всякая душа, то есть без исключения. Он говорит, всякая душа, да будет покорна высшим властям. Ибо, говорит, нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Пишет он это в Рим, кто в нем знает. В Римской империи. Одной из самых кровожадных, беззаконных, развратных и безобразных машин государственных, которые когда-то существовали под этим солнцем. Да? Нет? Жила за счет... Римская империя жила за счет грабежей. Да. Самая большая радость, это было кого-то там раздербанить на окраинах. Тогда очередной парад, очередные игры, гуляния, толпы гладиаторов, рабов и так далее, и так далее. Новое поступление денег и все такое. А это самое. Работорговля. Людей прокупали, продавали. Соответственно, это, в общем-то, жизнь человеческая ценилась. Ну, не за копейку, но, так скажем, да. Разврат из-за, собственно, пресыщения большого количества и из-за обесценивания человеческой жизни, жуткий разврат, то есть это самое... Сегодня, может быть, Европа еще не догнала Рим по своему этому самому. Почему? Потому что, скажем так, там... Да. Все со всеми и без всякой там этих самых, без всяких комплексов. Почему? Потому что все, пресыщение, оно мать пороков, то есть всех человеческих, однозначно. Вот.
И безделье.
Ну да, безделье, да, как это, верхушка, она на самом деле мало чем была занята, поэтому нужно было чем-то заняться. Вот. Поэтому как-то так. И вот как бы сказать, вот к этой в эту империю, да, в такую власть безобразную, то есть которую, христиане ругали бы и ругают до сегодняшнего дня, даже какие-то ее малейшие там проявления и все такое. Павел пишет, всякая душа да будет покорна высшим властям, говорит, ибо нет власти не от Бога. Да? Мы привыкли думать, что власть от Бога это какая?
Хорошая.
Добрая.
Справедливая.
Заботливая. По возможности христианская и так далее. Вот тогда у нас будет власть от Бога. Вот поэтому нужно, так скажем, такой власти искать. А это не от Бога. Это вот такая злобная, это самое. Кстати, это же самая власть, которая, как он говорит, от Бога, она же потом что утвердила? Вот этих самых христиан и жечь. Да, первые гонения, они были уже, по-моему, в этом самом конце первого века. Насколько я помню. То есть,
да,
при жизни апостолов. То есть, там, Нерон спалил этот Рим, в общем, все свалил на христиан и понеслась. То есть, их и на арену к тиграм и львам, и на костры, и так далее, и так далее. То есть, вот такая власть от Бога. Как это понимать? Что тут, может, Павел что-то не знал? Какая это плохая власть? Может, он пребывал в какой-то иллюзии? Знал. Так в чем же, как вам кажется, почему он так говорит?
Власть показатель.
Да, власть какая-то, власть, и для меня на самом деле верю, что власть это какой-то показатель состояния народа. Вот если вот, ну, как бы сказать, там ругают, ну, как сказать, там эту власть и так далее, и так далее. То есть чаще всего людям, если задашь такой вопрос, ну а что ты будешь делать, если вот вместо его снять, а тебя посадить? Ты, ну, как бы сказать, по-другому будешь себя вести? И честные люди, задумавшись, они говорят, да нет, наверное, буду делать то же самое. Ну, в плане того, что если он ругает там за коррупцию, за воровство, то чаще всего это происходит не от чувства справедливости, а от чувства зависти. Что он гребет, а мне нельзя. Поэтому как-то так. Не допущен к этому всему делу. Конечно же, как бы сказать, народ это народ, он неоднородный. Есть более справедливые люди, которые, может, от власти не заслуживают. Есть вообще безобразные, может быть, люди, которые заслуживают еще больше, худшей власти. Но где-то как-то так в среднем, да, вот какая-то вот есть какой-то баланс всего чего-то такого, да. И даже если, как бы сказать, хорошие люди там, ну, как сказать, присутствуют, то, в общем-то, но они, допустим, как бы сказать, равнодушны, может быть, там, ну, как сказать, ленивы там, или еще какие-то моменты, и не влияют, то есть не делают то, ради чего они живут здесь, то, в общем-то, это тоже какое-то, ну, как сказать, какое-то влияние, какой-то, ну, уровень вот этого состояния этих, ну, этого общества определяет, да. То есть мы должны понимать, что не все зависит, ну, как много зависит от власти, но власть, она, ну, как сказать, она позволяет себе, то есть она очень ограничена. Это те люди, которые, может быть, самые несвободные люди, которые вот есть здесь на земле, да? Ну, в плане своих там суждений, поступков и всего остального, да? Если вы помните, когда мы проходили с вами Евангелие, то мы разбирали с вами историю Пилата. Человек, который обращен, был самой высокой властью, казалось бы, и, казалось бы, от его слова зависит, ну, прям, что, все, что захочет, то как бы и сделает, да? Выше его нету, никого, кроме Кесаря. Кесарь далеко, но он, по сути, тесец царь Бог, как будто бы. Да? И по большому счету, что происходит? Христа он убивать не хочет. Более того, ему страшно, потому что жена там еще говорит, страшный сон видела. Более того, он понимает, что это против всех принципов, морали и всего остального. Да? И, в общем-то, как бы сказать, то есть и при всем своем нежелании освободить Христа и нежелании сделать ему зло, он делает ему самое большое зло, которое только возможно. Да? А? Да, потому что такое давление со всех сторон было, да, что вот это самое, ну, в отношении того, что вот как поступить, ну, как бы сказать, как хочется, как правильно, как верно, как честно, или же как вот заставляют обстоятельства. И в итоге он поступает так, как заставляют обстоятельства. Поэтому мы можем там, конечно, ругать власти, говорить, что вот они такие-сякие и все вот это самое такое, но они делают ровно то, что им позволено в той системе, в которой существует и сложилось, с теми людьми и с тем менталитетом, который на данный момент присутствует. Да? То есть, если, скажем так, если в менталитете народа украсть лишнее, это не грех, а очень даже хороший поступок, да, то что пенять на эту власть, которая ворует, да? Потому что народ так же себя ведет, то есть, да, тащит, что не лень и все остальное. То есть, если общество в основном бесчестно в отношении друг к другу, там, отношения друг с другом, в отношениях, там, договорами и так далее, да, если все друг друга стараются обмануть, как говорят, то ничего личного, только бизнес, то, что удивительно, власть тоже такая же и дурачит всех и ради того, чтобы вот, ну, какие-то свои цели выполнять. Поэтому как-то где-то так. И мы видим на самом деле, что в общем-то очень сильно зависит это, ну, как сказать, власть от состояния того народа, над которым она поставлена. Да? Да. А? То же самое. Диктатура это та форма, которую люди избрали на данный момент. Когда люди устают от беспорядка, они ищут крепкой руки. И они соглашаются, что вот, ну, когда уже, ну, как сказать, ну, когда ж, вот, ну, как, когда ж этот бардак закончится, ну, пришел бы кто-то, хоть навел порядок. И вот этот приходит кто-то, ему дают власть, ему дают силу, полномочия и так далее, и он начинает порядок наводить. Там уже не важно, кто попал, но порядок наступит. Как-то так. Поэтому здесь Павел сразу говорит, что на самом деле, говорит, всякое Душа да будет покорна высшим властям, это относится к христианам, тем, которые должны это понимать. Говорит, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. То есть Господь, Он, ну, участвует во всем этом деле, и как бы они там не, ну, как бы сказать, для чего бы они не предназначались, но они для чего-то Богом поставлены. Да? Даже если помните, Навуходоносор называет Господь слугой мой. Зачем? А почему слуга? Потому что исполняет волю Божию, он должен наказать мир, который, в общем-то, который дошел до своего, ну, в своем безумии и как это сказать, злобстве друг к другу, до какого-то уже, до какой-то точки, до какого-то предела, да? И, ну, то есть в отношении там коварства, зависти, злобы, несправедливого отношения, там, вражды, кровожадности и всего остального, да? И вот в таком вот мире возникает тот, кто, в общем-то, является, как это сказать, собирательным образом всего того, что сам, всего того, что ценит, любит и хочет человек, да? Зовут его Навуходоносор. И Бог говорит, вот мой слуга, он исполнит мою волю. То есть пропишет всем так, что мало никому не покажется. И этот самый Навуходоносор, и он на самом деле катком кровавым катается с юга на север по всей вселенной, что называется, живущих там, это самое, людей. И в итоге, и как Господь обещал, так и случилось, да? Досталось и этим египтянам заносчивым, досталось и этим самым злобным там окружению Израиля, самому Израилю тоже досталось по причине их злобства и отступления и так далее. У Бога есть, для каждого правителя есть свое предназначение, да? То есть, если народ заслуживает благословения, возникает правитель, который является благословением для этого народа, да? Если народ заслуживает наказания, возникает правитель, который является, на самом деле, наказанием для этого самого народа. И в любом случае, да, вот как Галя вспоминала там наш там предыдущий период, да, это самое, люди, ну, как сказать, люди дошли до такого безумия, что там отвергли все истины Бога и все, да. Ну вот, пожалуйста, вам такие вот ребята, которые, как бы сказать, вот, которых хотели. Как-то так. Второй стих. «Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, и опротивящиеся сами навлекут на себя осуждение». И я еще хочу подчеркнуть такой момент, что он здесь пока подчеркивает, что это все Божье устройство, установление. Да? Потому что, допустим, вот в царской России, если помните, там, допустим, ну, церковь создала, вот это, исходя из вот этого местописания и неправильного толкования, создала культ императора. Да? То есть они говорили, что вот нет власти не от Бога, соответственно, если вот царь, то он, ну, Божий помазанник, Божий слуга, они брали еще из Ветхого Завета там какие-то цитаты и все такое. И вот они там каждый раз там это самое там, ну, как бы вот, ну, чуть не Бога какой-то, наместник Бога на земле, так, какой-то богоставленник, да, и вот этих царей там канонизировали их в этих святых всевозможных там. Да, церковь рукополагала на царство, как на церковное служение, и так далее, и так далее. То есть это вот практика, ну, средневековой Европы тоже практиковалась, и здесь то же самое. То есть нужно понимать, что церковь на самом деле, она ничего общего с этим миром не имеет. Просто тот миропорядок, который складывается в данной ситуации, в данном государстве, да, допущен Богом и используется Богом для каким-то образом благословения или наказания, или вразумления, или как-то так, ну, как это сказать, вразумление народа, в любом случае, да? То есть мы понимаем, что это ни в коем случае не какой-то вот богоставленный, бога там посланный, или там богопомазанный, там богоблагословенный, или богонеблагословенный там какой-то там человек, да? Мы понимаем, что это обыкновенная, ну, как обыкновенный механизм какой-то, политологически можно его назвать там, или еще какой-нибудь, который так сложился, что вот такие власти, такой народ, такая ситуация. Все это зависит, конечно же, от духовного состояния, от, ну, вообще от менталитета общества и все остальное, но в любом случае это все не является чем-то мистически божественным. Понимаете, да, мою мысль? Да, чтобы не надо так прям вот, ну, как это сказать, благоговеть перед властью, как перед чем-то божественно боговелением каким-то и так далее. То есть это неправильно. И нельзя нельзя, как бы, нельзя уходить полностью, вот тоже, как некоторые христиане, особенно вот, ну, во время гонений и так далее, то есть, когда они видели вот это все злобство этих властей и все такое, они там объявляли эти власти антихристами, да, и периодически и этими, там, как это сказать, там, уходили, там, я не знаю, там, то...
Отделялись
от государства совсем от общества, и там прятались, убегали куда-то там, пытались найти там светлую лучшую долю где-то. Христос сказал, да, на самом деле, если гонят вас в одном городе, бегите в другой, и говорит, таким образом спасайтесь, но, как бы сказать, при этом, при всем, ну, как проклинать эту власть, там, объявлять ее там, там чуть не нещадием ада, там, и все остальное, то есть, она тоже не стоит. Да? То есть, он говорит... Начать, то есть вы должны вы подчиняться этим властям. Потому что противящиеся власти противятся Божьему установлению. А противящиеся сами на себя навлекут об осуждении. Ибо написано 3 стих, как они навлекут на себя осуждение. Бог, то есть тут может быть даже без всякой вот мистики, вот тоже про которую Галя вспоминала, то есть что там нужно эту власть как-то благословлять, и она-то сразу подобреет как-то, если мы ее благословляем. То есть наши вот эти вот благословения, как припарки, для нее такие благотворные. А если ее проклинать, она, наоборот, звереет, эта власть. То есть, я не знаю, то есть, эти вещи, они закрыты от нас. То есть, мы не знаем, как это действует, потому что открытое, как написано, принадлежит человеку, открытое принадлежит Богу. На самом деле, об этих механизмах можно там размышлять, можно предполагать, но никто не знает, как это действует, на самом деле. Потому и Павел здесь, он так пишет, ясно, чтобы ну, то, от чего это зависит, да? Он говорит, противящиеся, если будем противиться власти, навлечем на себя осуждение. Как именно мы навлечем на себя осуждение? Не Божье какое-то мистическое проклятие падет на нас. Третий стих, а что? Потому что от этих властей, которых мы ненавидим, которым мы противимся, мы от них и гребем, да? И заслуженно, наверное. Да, да, потому что вредничали, ну, как сказать, вредничали. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться властей? Делай добро и получишь похвалу от нее. Конечно же, имеется в виду, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающих злое. И вот здесь два понятия. Он говорит, что добро и зло. Да? То есть он говорит, начальник, он на добро, ну, в смысле, Божий слуга, поставлен тебе на добро, и ты делай добро, тогда будешь власти не бояться. Если ты делаешь зло, тогда ты будешь власти эту самую бояться. Да? Опять же, мы понимаем, что в данной ситуации понятие добра и зла у нас откуда? Из Библии, из Писания. Да? Не от власти.
Да.
Да, потому что власти иногда, ну как сказать, власти иногда заблуждаются в определении добра и зла. Да, сейчас вот самое большое добро в Евросоюзе это, ну как сказать, всяческое содействие сексуальным меньшинствам. Да, ну как бы сказать, толерантность там и все остальное, и все остальное. То есть это высшее добро Евросоюза вот сегодня такое, да, вот на сегодняшний день. Это самое. Мы знаем, что в принципе это не есть добро, потому что Писание учит нас другому. Поэтому понятие добра и зла в данной ситуации мы берем не от властей, а в данном случае мы берем из Писания. Да? Поэтому, когда нацисты пришли в Европу и сказали, что все евреи должны быть там уничтожены, и все, кто содействует этим самым евреям, враги и так далее, то есть люди, которые христиане, которые на самом деле были христианами, верили в это, они не сказали, ой, такой указ, надо сейчас все сдать, потому что нет власти, нет Бога, нужно власти быть покорным. Нет. Они руководствовались не указаниями властей, они руководствовались Писанием в отношении добра, и что такое добро, и что такое зло. Когда эти вещи плюс-минус совпадают, то мы на самом деле заслуживаем похвалу от властей. Да? То есть, если мы делаем добро, и если мы стараемся, если мы честны на работе, да, это люди видят, это ценится. Да, несомненно. Если мы там, ну, на самом деле, ну, как бы сказать, ну, там, в отношении это там не воруем, там, если мы на самом деле там, ну, как бы, добросовестно относимся ко всему тому, что, да, то есть это все вещи видны, ценны и так далее, и так далее. То есть, и наоборот, если мы там как-то лукавим, хитрим, да, тащим, что плохо лежит, властей. Мы призваны от Бога, перед Богом делать добро. И перед Богом, и перед людьми не делать зло. Поэтому вот это очень ясный критерий в отношении властей. Да. То есть делай добро перед Богом для них. Да? Если от тебя требуют трудолюбие, да, ну, будь трудолюбивым. Если, ну, как сказать, если от тебя требуют там еще какие-то там моменты, ну, хорошие, да, перед Господом, ты проверяешь требования властей, ты проверяешь понятием добра. Это добро перед Богом. Если это добро перед Богом, делай и получишь похвалу, ну, не от властей, так от Бога точно. А если это зло перед Богом, можешь не делать.
Да. Тогда это зло получается перед властями.
Зло перед властями можно пострадать за это зло. Почему? Потому что апостолы сказали тогда еще, да, рассудите, говорит, сами, кому он подчиняться должен больше? Боль Богу или вам?
Тогда получается фраза «подчиняйтесь властям» вообще какая-то праздная.
Нет, неправда.
Отходит от Бога. Добро делаем и добро, только добро.
Неправда.
Как можно подчиняться властям, если делаешь только добро, а власти разные?
Власти разные. Но я еще раз подчеркиваю, что нужно, на самом деле, позиция, ну, как сказать, позиция наша перед людьми. Мы живем не в вакууме каком-то, да? Потому что можно сказать, а я вот тут Божий человек, я сам по себе, и типа никто меня тут это самое, никто мне не указ. Ну, кто вы такие вообще? Я только вот Иисусу Христу подчиняюсь, да? Есть такие...
Сообщество не выделится вообще.
Есть такие христиане, скажем так, да, которые говорят, что я тут вообще, вы мне тут не авторитет, вообще никто, то есть вообще знать тут не хочу и это самое. Да не указ он мне совсем, потому что мне вот только один Христос, один указ. Вот я с ним только вот на короткой линии, и он мне только один.
Я весь такой суверенный.
Да, я весь такой суверен. Да. Так не бывает. Мы живем среди общества, и потому дальше, ну, продолжает развивать эту мысль. Пятый стих. Потому надо напоминаться не только из страха наказания, но и по совести. Шестой стих. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, тем самым постоянно заняты. Итак, давайте всякому должное. Кому подать? Подать, кому оброк? Оброк, кому страх? Страх, кому честь? Честь. Да? Что? В новом переводе входит какой-то прочитать. Хорошо, давайте прочитаем. Так. Вот почему вы должны подчиняться властям не только страха перед Божьим наказанием, но и по совести. Потому вы и налоги платите, ведь власти, исполняя свои обязанности, тем служат Богу. Итак, давайте им то, что вы им должны. Кому налог, кому подать, кому уважение, кому почет. Всегда тяжело расставаться с честно заработанными деньгами, да? И если, тем более, ну, когда вот кто на производстве, ты их и не видишь, а, так немножко может быть и легче, да, вот, то есть это высчитали, вот, ну, и там написали, что у тебя зарплата там чистая вот такая, а на руки вот такая, да, вот дали тебе столько-то, да, тяжелее, когда ты уже на руках имеешь чистую зарплату, и нужно от нее там отсчитать эту самую, там, какой-то там налог этот самый, и не маленький, и затащить его в эту, наличными отдать.
Собственно, ногами прийти, принести,
отнести и так далее. И бывает, что это суммы не маленькие. И ты как представишь, куда бы ты мог их потратить, то тогда вообще это... Вот, но тем не менее, он говорит, ну, как это сказать, рассматривайте это как, ну, как необходимость, потому что это то, что, в общем-то, ну, как сказать, это то, что стоит вашей спокойной жизни, да, то есть вы платите за свою спокойную жизнь, по большому счету. То есть, если, я не помню, кто сказал, что если кто не хочет содержать милицию, будет платить бандитам, да, народ, который не хочет содержать милицию, он будет платить бандитам. Ну, что, в принципе, произошло в 90-е, да, в этом самом. То есть, милиции денег не было платить зарплату, ну, тогда пришли ребята, которые сказали... Да, теперь мы будем вас охранять. Крышу, вот так и так далее. Ну, они говорили, охранять.
Мы людям же платим, мы помогаем инвалидам.
Да? Ну, да. Сейчас. Тогда не было никаких социальных этих самых услуг.
Да.
Вообще. Тогда была чисто вот власть, ну, силовая. То есть это были, ну, войска, это были деньги шли на налоги, шли на содержание вот этих вот стражей порядка, на судей, на этих, на войска. Да. Сейчас вообще у нас замечательное в этом. Ну, мы не старость свою обеспечиваем, мы обеспечиваем старость вокруг нас, людей окружающих. Это тоже хорошо. Нашу старость никто не страхует. Наши деньги нас не страхуют, к сожалению. Мы будем иметь такую старость, какую нам обеспечат работающие на тот момент люди. И все. К сожалению, так.
Могут отменить пенсии и все. И что тогда?
Да? Фактически. Говорят уже об этом. Уже говорят об этом, уже очень серьезно обсуждают. Это самое.
Женщина на пенсию. Женщина даже идет
так. Так что они
могут. Есть такие варианты. То есть дискутируют. Говорят, один из вариантов уравнять все. То есть, ну, сделать минимальную часть всех и все. Неважно, сколько ты зарабатывал и так далее. Там другой вариант вообще отменить. Пусть дети кормят, говорят, там это самое. Ну а если нету, там, ну как-нибудь уже возьмут на содержание государства.
Ну, Шри-Ланке
тоже
нету.
Что? В Шри-Ланке. Ну вот смотрите, как есть замечательные примеры, тем более. И никто не помер. Наверное, да? Ну а кто вам размешал? Все нормально. Хорошо. Хорошо, и вот восьмой стих. Давайте доберемся до него. Он говорит, не оставайтесь должным и никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Кстати, вот тоже такой интересный момент в отношении того, как же все-таки не бояться властей, не бояться этих самых там начальства, да, не бояться вообще кого-то там, врагов и так далее, да, как их простить. То есть, вот, ну, очень, как это сказать, толковый совет. Нужно что?
Любить.
Нужно это их полюбить. То есть, какая власть не была, нужно научиться ее любить.
Уважать.
Ну, уважение может быть.
Уважать.
Какой-то маленький шаг в навстречу, да? Но по большому счету, здесь решение всех проблем – это любить. Я как водитель... У меня был такой опыт, я как водитель побаиваюсь, это мягко сказано, наших полицейских дорожных. Почему? Потому что каждая остановка это всегда минус из кошелька. То есть каждый замах это засунет палочки полосатой, опустошает твой кошелек на какое-то количество. То есть, ну почему-то вот не знаю, так вот повелось здесь, такая традиция здесь народ. Дорожная. Ну я не злобно, но это самое, там где-то вот там знак проворонил, где-то это самое там, скорость превысил, где-то свет там не переключил вовремя и так далее. То есть я там не это самое, не ношусь с выключенными фарами по встречной полосе ночи. Поэтому не злобный, скажем так, нарушитель, но вот как-то так. И вот когда я вот как-то один раз молился и говорю, Господи, ну что ж такое вот, как это сказать, вроде христианина, так вот, ну как такие хорошие, нехорошие чувства возникают, когда с ними встречаешься. Бог мне, ну, ясно очень проговорил, что хочешь не бояться их, научись их любить. Если будешь их любить, тогда не будешь их бояться. И вот это ответ на любое, ну, как сказать, чем больше будешь ты их ненавидеть, тем больше ты их будешь бояться. И наоборот. Чем больше ты их будешь их любить, тем менее страшными они тебе будут. У меня есть очень четкое понимание и очень четкая ориентировка, куда я двигаюсь и почему я должен это делать. Это самое. Как-то так. Хорошо. В любом случае, мы понимаем, что ту золотую сердцевину, которую он нам показывает в восьмом стихе, да, он говорит, не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Потому что он говорит, ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. А ближний — это тот, кто рядом с тобой оказался. Потому что ближний, он не определяется какими-то там социальными, потому что многие говорят, а кто мой ближний? И вот начинают определять. Вот мой ближний — это родня моя, семья моя, вот, ну, как можно, вокруг меня, которая там церковь поближе и так далее, и так далее. А в данном случае слово ближний — это не что-то какое-то там, какое-то там кодовое слово. Да. Это не какое-то кодовое слово в отношении какого-то круга ограниченных людей, да, а это вообще тот, кто рядом с тобой оказался в данный момент. То есть тем, с кем ты пересекаешься по жизни, кто бы ты ни был. Враг, возможно, близко к тебе подошел, там, я не знаю, друг близко к тебе подошел, это соседка, которая там вредная или наоборот, добрая, неважно. То есть это самое, там где-то кто-то вот в твою жизнь пересек. Вот пока он рядом с тобой, где-то вот рядом, да, он есть твой ближний, как таковой. А отошел куда-то далеко, уехал, переехал в другой город, там уже, наверное, дальний. Потому что, ну, как сказать, нам легко любить дальних. Вот чем дальше, тем любимее. Вот у нас как-то так. И удобно, не слышно, не видно, там, контакты очень ограничены, да, это самое там, ну, только там перепиской там или перезвоном каким-то и так далее. Да, 10 стих. Любовь не делает ближнему зла, ибо любовь есть исполнение, любовь есть исполнение закона. Вот по большому счету, к чему мы с вами стремимся. То есть мы не можем наработать систему какую-то, потому что тут нужно на самом деле работать с отношением. То есть многие очень, ну, как сказать, верующие пытаются по своей слабости своей плоти наработать закон какой-то. Вот, как вот это самое, какой-то кодекс выработать. Вот кодекс общения с братьями и сестрами, да? Или, допустим, кодекс общения там с неверующими там добрыми и кодекс общения с неверующими злыми, да? Или там кодекс общения с властями какими-то, да? И вот они там составляют его несколько пунктов какие-то, у каждого есть там разложено все остальное. Но по большому счету, то есть на все законов не напасешься. Постоянно возникают ситуации, которые выпадают за рамки вот этого кодекса, за рамки этих законов, и возникают какие-то там недоумения, нехорошие ситуации там проявляются и так далее. Вот, потому он здесь говорит, что то, что нам нужно, это любить ближних, то есть всех причем, хороших, плохих, добрых, злых и так далее. То есть над этим работать. Если над этим, ну, как это, к этому будешь стремиться и верить, что Господь это тебе дает, способен сделать, то рано или поздно это будет проявляться таким вот образом.
Я вспомнила сейчас опять про Влад, крутилось у меня Писание, сейчас я его нашла.
Но.
Он изменяет времена и лета, да, Господь?
Да.
Излагает царей и подставляет царей. Дает мудрость мудрым и разумение разумным.
Да, тоже про власть. На самом деле, это книга Даниила?
Даниила.
Даже книга Даниила, вот такая вот есть вещь. То есть вот тоже умный человек заметил Божье влияние. Да. Очень показательно, кстати, вот жизнь Даниила в этом отношении. Если кто помнит и знает, да, его достаточно подробно жизнь. Да, то есть этот человек, он, как сказать, служил тем людям, которые уничтожили его народ, убили его родню, искалечили его самого. Он был оскоплен, да? Это самое, как когда по приходу в Вавилон. То есть он никогда не имел, искалечили ему жизнь, то есть никогда не имел ни жены, ни детей. И при всем при этом он служил этим людям так, как Бог его учил. Он не шел на компромисс с их бессамодурством и бестолковыми их этими запросами. Да, если помните, когда там вышел указ, что все должны только ему поклоняться и только на него молиться, эти ребята сказали, да, Богу будем поклоняться, тебе нет. Вот, поэтому, но во всем остальном, то есть во всем остальном в нем был свет и разум, о котором написано и который замечали даже вот эти вот языческие невежественные эти правители в итоге. Тоже замечательный вот пример, вот когда Даниила вспомнили, да, замечательный пример, вот как на самом деле можно относиться к власти. То есть не ожесточиться, не озвереть, не уйти в какую-то позицию, не вынашивать планы мести, там, и, которые бы тебя, ну, как кислота бы их просто растворила бы и съела. Понимаете? То есть если бы он ну, как ожесточился в сердце, озверел, что называется, да, то он бы просто не выжил физически. То есть он бы вот это чувство как мести, несправедливости, оставленности Богом и всего остального, оно бы просто его, ну, как выжило бы изнутри. И он не то чтобы какие-то откровения от Бога не получал, он бы вообще, ну, да, там, до среднего возраста не дожил, я думаю, по большому счету. Он не только Писание знал, он еще и подчинялся этим самым Писаниям. Да, потому что одно дело знать, другое дело верить и смиряться перед этим самым Писанием. Вот, потому он как бы смог сориентироваться таким образом, чтобы на самом деле так поставить себя правильно перед Богом, при этом при всем и перед властями, что Бог его благословил, что он вознес его на очень сильное влияние оказал вообще на историю Израиля. Если помните, он был участником, части Божьего плана в освобождении Израиля, возвращении Израиля, Даниил, да, и сохранении этого самого Израиля, и вообще благословении, ну, очень много Бог его использовал в этом отношении. Я, честно, если даже верю, что даже волхвы, которые притопали поклониться Иисусу Христу, это тоже были, ну, как последователями школы Даниила какой-то, потому что он был подставлен одно время над звездочетами и так далее. И если он что-то там, Бог ему открывал, мы читаем, да, в отношении того, что будет в последние времена, то я думаю, что это каким-то образом тоже попало в аналы вавилонские будущее. Потому что эти ребята, они очень серьезно относились к прорицаниям, пророчествам и всем остальном. То есть, скорее всего, это вот Вавилонская академия астрологии имела где-то книги Даниила у себя. И тоже как почитаемая часть Божьих писаний. Хорошо. Ну, это так, отступление такое литературное. 11 стих. «Так поступайте, зная время, что настал уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Про что здесь? Вот такие метафоры. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и зависти. Но, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и привлечение плоти не превращайте в похоть». О чем это здесь, как вам кажется? Очень, очень перекликается с призывами Христа бодрствовать, если помните, да? Христос постоянно призывал своих учеников к бодрствованию. Да, что такое бодрство? Бодрство не спать в данной ситуации, но это не значит, ну, что мы сейчас должны исключить физический сон из наших жизней, потому что Господь нам так вот дал такую заповедь. Что такое бодрствование в понимании в Библии? Как вы знаете, что вы помните? Ну вот по притчам Иисуса Христа. Кто-нибудь помнит, что это значит бодрствовать?
Делать то дело, которое Бог тебе сказал.
Да. Да, то есть делать то, что тебе поручено Богом, да? То есть, а туда уже включается, конечно же, как ты будешь знать, так вот то, что в Библию, как вот ты говоришь, считать, понимать, что тебе Бог хочет. Призыв, ну, как водительство Духа Святого тоже во всем этом включено и так далее. То есть почему? Потому что на самом деле, если помните контекст притч всех, когда Христос говорит бодрствовать, да, то там всегда он берет пример кого? Раба или слугу, которому поручено хозяином в его отсутствии заниматься каким-то делом хозяйским, да? Хозяйским, именно подчеркиваю, хозяйским делом, да? Хозяина нет, но хозяин его оставил, поручил ему делать какое-то хозяйское дело. Не свое, ну, не то, что он думает. Он не сказал, ну, иди гуляй, делай, что хочешь. Пока меня нету там, ну, займись чем-нибудь. Да? Это самое. Нет. Да, он дает конкретное задание каждому слуге, и, в общем-то, у каждого слуги есть какое-то свое предназначение, свое предписание. Каждый слуга понимает, что ему нужно делать. Да, и потом хозяин уходит, и написано, если слуга умный и, как это сказать, бодрствует, что называется, да, то тогда что? Он исполняет то, что ему поручено, и в итоге, когда хозяин приходит, он хвалит этого самого слугу и награждает его, да. Если слуга там нерадивый или глупый, да, то что? Он начинает своим чем-то заниматься, какими-то делами, да? Ну а что давно хотелось? Тут праздника всегда хочется в душе. И в итоге, как он называет, как он праздник себе устраивает в любом случае, да, и вот как он говорится там, а какой тут в этом мире праздник? Ешь, пей, веселись и это самое там. И наблюдали, конечно, но понимаете, наблюдать, как сказать, наблюдать, тут не занаблюдаешься, если просто сидеть и наблюдать. Тут нужно делать в первую очередь то, что ты должен делать. Это и есть наша гарантия того, что мы бодрствуем. А уже по ходу этих самых дел, да, мы как бы сказать, можем наблюдать и сказать, о, уже скоро, недолго нам осталось терпеть все это дело, да. Вот. И это, в принципе, вот это наблюдение, оно дает, единственное, что там функция вот его, этого наблюдения, это утешение наше. То есть, когда Христос это объяснял, он говорит, вот посмотрите, понаблюдайте, и говорит, когда увидите, говорит, радуйтесь, потому что приблизилось ваше избавление, да, то есть распрямитесь, поднимите головы ваши, потому что близко уже, близок час, близко вот момент прихода вашего, ну, в смысле, ко мне, близок день избавления вашего, по большому счету. Вот что он говорит. То есть потому вот эти вот все вещи, то есть наш смысл не просто вот, ну, как сидеть и наблюдать, что происходит. Нет, да. Да, я просто знаю христиан, которые настолько этим увлечены, что они ничего не делают из того, что им Господь повелел, но они наблюдают за признаками последнего времени, вычисляют там вот, как сказать, это вот тот антихрист или не тот, это тот там этот самый там зверь вылез или не тот. Поэтому смотрите, значит, он говорит, вот здесь, ну, вот здесь он переходит на метафоры, то есть Христос тоже часто использовал эти метафоры, и в данном случае вот, ну, мы понимаем, что бодрствовать это и вот и жить во свете, жить днем, это примерно одно и то же, да? То есть он говорит, что сегодня мы имеем возможность ходить во свете, да? Сегодня мы, ну, не в неведении, то есть, потому что вот свет и тьма это как раз вот вопрос ведения и неведения нашего. То есть, если мы не знали, как вот жить, да, вот если, ну, с Богом никогда не сталкивались, Слово Божие нам ничего никогда не учило, не говорило нас, то мы не знаем, как жить. Потому живем, как умеем, да, вот это самое там, все это делают, и мы так делаем. Почему? Потому что не знаем, как делать. И это самое там вот, ну, как все там беспечно там веселятся, как это самое, первое время чумы. Вот, и мы будем то же самое делать. Потому что, ну, вообще, ну, мы же ничего не знаем, не понимаем. Но... Он говорит и подчеркивает, что он говорит, ну, это самое, ближе к нам спасение, ночь прошла, день приблизился, опергнем, говорит, дела тьмы, облечемся, даже, как здесь написано, в оружие света. Так, новый перевод об этом что пишет. То же самое. Вооружимся оружием света. А что за оружие света? Слово Божье и, ну, как сказать, и истина, да, которая вот в этом слове находится, да, и, а что значит вооружиться? Иметь это у себя, верить, действовать, практиковать, в итоге вот такая вот получится вещь. И написано, как днем будем вести себя благочинно, не предавая ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и ни зависти. А давайте вот поподробнее. Смотрите, он говорит, не предаваясь, говорит, ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству. Ну вот, чтобы убрать эти вот мудреные слова, здесь вот современный перевод, вот это самое, он говорит, давайте жить так, как подобает при чести дня. Он говорит, без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, да, то есть, ну, с этим как бы вот плохие, да, не хотим, убрали, все, радуемся, да. И вот самое последнее меня иногда смущает, он говорит, без раздоров и зависти. Вот почему-то, если, допустим, как-то вот, ну, как, допустим, что-то там, ну, там, допустим, там, что-то там, развращенность, там, пьянство, да, оно осуждено в христианстве и, как бы, так скажем, осуждено и выдворено за пределы, да, то есть мы сами не делаем, другим не советуем, да, если уж так сильно человек это любит, то, в конце концов, даже и выставить можно его с этими самыми, с такими пороками, да. То вот последнее тоже интересно, вот он говорит, ссоры и зависть. Этого, по-моему, иногда еще пробирается. Или в данном случае раздоры. Ссоры, раздоры. Раздоры это размолвки, ну, как сказать, ругань, непонимание, взаимные какие-то там претензии, обвинения. То есть вот что такое, ссоры и раздоры. Да? Это не скандалы, то есть. Потому что скандал это уже такая зрелая форма раздора, да? А зависть вообще штука тихая. Вот. Я к чему? Потому что все то, что здесь вот написано, оно стоит, оно идет одной строкой, да? Я еще раз новый перевод прочитаю. Без оргий, упаси Господь, без пьянства, фу, какая гадость, да? Без разврата, фи, и безобразий разных, как будто бы тоже, слава Богу, да? Но дальше, в том же перечне, без раздоров и зависти. Вот тоже странный момент. Почему оно присутствует, вот эти вот последние две, да? То ли потому, что они... То ли, да, хотя в одном ряду. То есть, ну, я говорю, почему в жизни христиан это присутствует в большей мере? То ли потому, что это не осуждено явно, ну, или кажется, что это может быть какое-то такое вот, ну, как это сказать? Или то, что оно не так видно, или не так проявляется, но иногда оно становится очень видно. Вот распри, как вы говорите, да, вот вроде как бы сказать, там, мы тут все братья и сестры, друг друга любим, а тут вдруг две сестры разошлись по разным углам. Благо, что зал большой. И делают вид, что друг друга в упор не видят, как-то вот, ну, как сказать, в одну дверь выходят, но как-то разными траекториями. Видится это безобразно, и в принципе, по сути, оно ничем не лучше того, что вот мы читали здесь вот перед этим. Да? Ничем, по большому счету, к сожалению. Вот чтобы на самом деле, вот как бы сказать, вот и в разум, и в кровь вошло, что вот если вот поругался с кем-то, да, это тоже вот, что где-то в оргии поучаствовал. Или в попойке какой-то гигантской, да, это самое, где тебя причем все видели, и так далее. То есть вот чтобы вот, ну, ассоциация примерно влилась в одну плоскость, да, потому что, ну, как сказать, это ж не дай бог, если вдруг такое с христианином случится, да, представляете себе, что потом... Когда, да, когда, ну, как сказать, как ты будешь вообще, церковь потом появишься, если такого.
Ты можешь доказывать, что христианин.
Да, и как ты докажешь потом, что христианин тебе остается, да. А так поругался вроде ничего, то есть, как бы, вот, ну, и нормально, то есть, а то еще и будешь потом гордиться, что за дело оказывается, я там за правду какую-то там боролся. Или чтобы... Да, или чтобы, ну, на самом деле, какие-то там, ну, какой-то, или чтобы зависть, ну, на самом деле, ассоциировалась с пониманием какого-то, ну, непотребства совершенного, да, чтобы вот, ну, как сказать, чтобы вот эти вот вещи, они на самом деле вошли вот в одну строку для нас, чтобы мы на самом деле как-то так вот научились думать, что все вот эти вот моменты в нашей жизни, они так же отвратительны, как и вот, как и те страшные, так скажем, смертные грехи, которых мы одинаково оценивались, одинаково бы отвергались однозначно. То есть, чтобы люди, как бы, когда вот, ну, как сказать...
Более видимые.
А?
Все грехи более видимые.
Ну, как, нет. Что значит более видимые?
Зависть, скрытая.
Ну, зависть единственная анонимная, так скажем, вещь в этом списке. А раздор, да? Ну, вот когда люди, на самом деле, вот, ну, как сказать, поскандалили, друг с другом не сообщаются, то что же видно?
Видно.
И причем видно также на том же уровне, да, что человек вот пришел, пошатываясь из душком в церковь, да, ну, под шафеском называется, да, и это самое, это же видно, да, ну, как сразу, может, и не разглядишь, но присмотрелся, о, брат, а ты или там, о, сестра, а ты это самое там что, праздновал, это самое, и ну-ка давай, это самое, иди потрезвей, это самое, если вот, а если таких двое заходят поругавшихся, они же тоже видны?
Они ищут себе тоже это участников. Не они же жалуются, а это вот такая...
Да, 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 да.
Стягивает еще свою суровость.
Да, причем, если тот пришел, скажем так, после... Да, да.
Это уже оргия.
Это же оргия.
Нет,
там
уже только
Да, причем, да, на самом деле, мы же, ну, как сказать, мы же, ну, адекватно реагируем на такие вещи, да, если вот кто-то там развратник придет и скажет, о, сколько тут красивых сестер, да, пойдем там устроим интересную вечеринку. Я не думаю, что тут это сочувствием примут и скажут, ну, вперед давай. Конечно же, это, ну, отвергнут, да, сразу, это самое. Но если вот, как вот Люда говорит, что где-то вот там пришел обиженный и начинает там жаловаться на другого, там, на третьего, на четвертого, на пятого, он сочувствующих находит во всем этом, вот, во всей этой истории. Или если пьяница придет и скажет, вот, понимаешь, вот у меня такое вот горе, я тут с утра начал праздновать, а не допраздновал, пойдем поможешь. А деньгами, ну и компанией, потому что это скучно одному и все такое. Я думаю, тоже ж мы понимаем, что никто не скажет, ну, я тебя понимаю, да, пойдем. Если ходим во свете, то, соответственно, ходим в любви Божьей и в Божьем Слове, в Божьей истине. Да? С другой стороны, он говорит, отвергнем вот эти плохие постыдные дела, и вот про вот эти постыдные дела, вот я говорю, в одном перечне идет такие вот вещи, которые, ну, достаточно некоторые явно, ясно безобразны и отвергнуты христианством, а другие как-то так еще, ну, как сказать, если вы были профессиональным завистником, да, а другой профессиональный алкоголик встретится с вами, вы можете поспорить, кому тяжелее, вот избавиться. Просто, ну, как сказать, одни не были не профессионалами в этом деле просто, и все, любителями. Любителям легче избавиться. А если вы были профессионалом, то тогда можете поспорить, кому тяжелее. Я просто к чему, что мы должны понимать, ну, примерно должно выработаться одинаковое отношение и к тому, и к другому. Чтобы на самом деле мы не только безобразные грехи принимали, а тогда избавиться легче, да. Потому что когда ты себе позволяешь и думаешь, ну ничего там плохого там нет, ну как это сказать, ну вот, ну может быть сейчас немножко
не
по...
Да,
не пьянство же, там, не распутство же в конце концов. То есть я вроде как бы порядочный, ну завидую там, это самое, ну...
Белой завистью, да.
Ну, там это самое, ругаюсь там сейчас с людьми. Ну, это же как бы...
Это по делу.
Да, это же по делу, да, или темперамент. Потому что это те же самые оправдания, какие есть у алкоголика, да? То есть он пьет почему?
С горя.
С радости.
Это каждый
день. Да.
Где это стоит?
И еще что-то такое. Он же пьет не просто подряд, а что-то... приличные, или наоборот, там,
и за свой счет,
да, и так далее.
Это главный аргумент.
Да, и пьяница себе не считается, потому что он, ну, как, не такой, да, и не такой, как другие, вот, которые, ну, я же под забором не валяюсь, и так далее. То есть, как бы, вот, то есть, понимаете, что, ну, чувствуете, что аргументы одни и те же, да? Что грехи и тяжесть грехов, и аргументация, оправдание этого греха, или, наоборот, отвержение этого греха, все одно и то же абсолютно. То есть, просто это лежит в разных плоскостях. И я возвращаюсь к тому, что Павел учит, и вот Галин реплики, то есть на самом деле решение всех вот этих вот вещей, это не подавление какого-то негатива, да, написано, а это просьба у Бога научить любить ближних наших, да, потому что если мы учимся любить, да, тогда вот все эти вещи, они уходят. То есть ответ на это не тренировка воли, не контроль своих мыслей, там, не контроль своего, так сказать, речевого аппарата, а именно просьба у Господа, чтобы Он научил любить. Причем любить всех, и близких, и дальних, и вообще. То есть тогда, Он говорит, тогда вот эта вот любовь, она не будет делать ближнему своему зла, и тогда, если ты любишь, ты не завидуешь, а радуешься, да, потому что зависть вызывает что? Чей-то успех, да? Обычно вызывает чей-то успех, да, ну, когда что-то хорошее у человека есть, а у тебя нету, и тебе тоже хочется иметь, а у тебя нету, и тебе очень завидно, и ты не любишь этого человека за то, что у него есть, а у тебя нету.
И вообще он этого не заслужил.
А я заслужил.
Я такая хорошая, у меня нет.
А я заслужил. Вот потому говорю, если мы любим этого человека, то тогда не завидуем, а радуемся за этого человека, да? То есть, соответственно, и все вот эти вот вещи под это вот дело подпадают. Вот если вот подумать, как это вот, ну, любой ответ на все вот эти вещи, можно на самом деле найти там вот во всем ответ, да? Мы на виду перед Богом, да, мы на виду перед ангелами, мы на виду перед миром, которым мы на виду друг перед другом, мы же сказали всем, что мы теперь дети Божьи, да? И все за нами сейчас следят. Какой ты христианин? Причем так внимательно следят.
И близкие на работе,
и соседи, и это самые дальние, они знают, что вы верующие теперь. Потому ему говорит, во свете надо ходить.
Ну, сладострастие.
Сладострастие – это любовь, сильная любовь к наслаждениям.
Да.
Вот сладострастие вот это в данном случае.
Да,
плотским наслаждением. Да, вкусно поесть, там, не знаю, что еще там.
Ну, тут же написано,
и попечение
о плоти не превращайте в похоти.
Я думаю, что здесь больше вот то, что Петя говорит, дальше читается, но попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть в данной ситуации, скорее всего, идет речь о именно плотских каких-то вот вещах. Там без каких-то там, ну, каких-то духовных глубин. Потому что в данной ситуации говорится, что мы должны призваны ходить во свете, жить в Иисусе Христе. Он говорит, 14 стих, облекитесь Господа нашего Иисуса Христа.
Да.
Да? Что это значит, как вы понимаете, облечься в Господа Иисуса Христа? Как это?
Пребывать в Его.
Жить в Нем, да? Жить в Нем, да? А в Нем это как? То есть в том, что Он тебе дал. А Он дал тебе Слово, Он дал тебе Дух Святой, Он дал тебе веру, да? Если мы в этом, в Его богатстве, в Его дарах, в Его дарованиях пребываем, то мы живем в Нем, да? Если мы отвергаем это все и живем сами по себе, то мы живем по плоти, вне Его, без Него. По плоти, что называется. Он говорит, поэтому он говорит, облекитесь Господом нашего Иисуса Христа и попечение, то есть заботу о плоти не превращайте в похоти. Что это значит?
Будьте довольны тем, что есть.
Новый перевод говорит так, не поддавайте своей плотской природе и ее желаниям. Он говорит, заботу о теле не превращайте в похоти. То есть потому что на самом деле, ну как сказать, мы должны понимать, что не наши хотелки должны нами владеть.
Да?
А мы ими. Да, вот это вот тот контроль, который нам Бог дает. Потому что в мире у людей не так. То есть они вводимы вот этими самыми похотями. Вот сейчас плоть захотела что-то, и вот сильно захотелось, вот ее да и влепло потащил. Да?
Жене изменить.
А? Да. Жене изменить, шубу купить, эту самую там, я не знаю, там соседу отомстить. Или еще что-то такое. И вот эта программа на полгода, или там на год, там, у кого как. Вот, хороший вопрос, да. Люда задала хороший вопрос. Где на самом деле мера? Вот где на самом деле мера? И у меня есть универсальный ответ. Дух Святой вам эту черту всегда покажет. Очень, очень ясно. В отношении того, что вы, имеющие Духа Святого, четко и ясно поймете, когда где-то вы уже... Как это сказать, что-то переступили, где-то что-то переборщили. Потому что бывают такие мелкие, я не знаю, свидетельство вам или нет, но я когда учился в этом библейском колледже, мы там жили достаточно по-спартански. Спали это самое, мы так как раз была перестройка, только-только, вот, ну как это сказать, набирала обороты. И много было очень неудобства. То есть мы там часть. Нас разобрали по квартирам там верующие, мы спали у одной бабушки на чердаке, не отапливаемом причем чердаке, это самое, достаточно, да, ели в заводской столовой, где не всегда все было съедобным, это самое, занимались в таком неотапливаемом классе, и, ну, в общем, достаточно было такие некомфортные спартанские условия такие, ну, как сказать, ничего. И тогда вот только началось вот это вот наплыв вот этих иностранных товаров и все остальное, реклама там раскручивалась.
Сникерс.
Да, о, вот. Вот этот самый Сникерс. И это самое, и вот что-то мне вот, и вот везде этот Сникерс висит. И там, и на этом самом...
Насколько он полезен.
И растяжки большие, да. И это самое, и вот прям съешь, и чуть не помолодеешь, и чуть не на целый день, и все такое. И вот где-то мне это вот заползло в мозги. Я что-то вот хожу, то есть я могу себе позволить Сникерс, то есть он, ну как бы, дороговат, сильно дороговат, но по деньгам мне еще. И я вот и думаю, и вот и что-то я хожу, уже смотрю неделю, этот Сникерс у меня в голове вертится. Смешно сейчас, да, вот, ну что такое Сникерс? Пошел, купил, шоколадка какая-то, наверное, сгрыз и даже... Ну вот, да, а мне оно зашло как вот, и в какой-то момент, это сам, я уже не помню, может, даже купил, я даже не помню сам факт, но я помню вот сам факт вот этого, то, что у меня в голове вертелся вот этот Сникерс. Там уже не только реклама, там что-то вот как раз вот похоть какая-то зашла, да, какая-то вот ненормальная. И это самое, и Бог мне показал, он как раз вот, ну, как будто бы смешно, но Бог показал, он сказал мне, ну, как сказать, выбрось это, да, то есть оставь это, да, такую вот, казалось бы, безобидная совершенно вещь. это не что-то там такое супергреховное, это не что-то там такое как бы суперзлодейское, а что не украсть что-то там или еще что-то такое. Поэтому вот эти все вещи на самом деле нужно понимать. Я говорю, есть очень четкая граница, какая граница, кто-то спрашивает, я говорю, очень четкая граница. Всегда, когда мы где-то переходим эту самую границу, Бог нам подсказывает, что в твоей жизни что-то не так. Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому из всего вот этого позволительного Бог нам показывает, что нам не полезно. И если Он показывает нам, что нам не полезно, нам нужно быть в этом отношении послушными. Потому что если мы не будем его слушаться, тогда он может даже замолчать. Я еще раз подчеркиваю, не важно, съел его, не съел, совершенно не важно. Важно в том, что в какой-то момент я на самом деле... Да, я почувствовал, что это занимает мысли больше, чем о Боге у меня. Вот в чем проблема. Вот тогда, когда попечение о похоти превращается, то есть попечение о плоти превращается в похоти, когда это начинает тобой владеть, и когда оно начинает тебя от Бога уводить, вот это самое, неважно что. Да, мысли там о шоколадке, и это будут, или там мысли там о не знаю, чем там, о шубе, или какие-нибудь там прелюбодействия там, или еще что-то такое, неважно. То есть все это одного, как говорится, поле ягоды, и все это одинаково опасно. Заканчивая эту главу, точнее, вот эту мысль свою в отношении любви, да, он говорит, мы призваны сейчас жить так, как будто бы вот, ну, как во свете. Потому что на самом деле мы пробудились, и сейчас для нас день. Для неверующих сейчас ночь. То есть они не знамо что, не знамо куда, куда идут, зачем живут, почему, как, ничего не понятно. Темно, страшно, ай, главное, чтобы как, весело и ладно. Вот. А для нас день, потому что мы знаем, кто мы такие, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы должны делать, и потому он говорит, будем жить так, как живут днем. Трезвый, что называется, трезвым разумом, здравой памяти и с открытыми глазами. Как-то так.